16200 Пенсильвания Авеню. Это адрес Белого дома, и вы слушаете подкаст о выборах в США. Я это Валентин Барышников. Со мной Анастасия Тищенко. Здравствуйте, Настя.
Здравствуйте.
Роман Могучий.
Здравствуйте.
И Владимир Абаринов.
Добрый день.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократ Камала Харрис противостоит республиканцу Дональду Трампу. Это одна из самых экстраординарных кампаний за многие десятилетия. Но как бы ни развивались события, 20 января будущего года новый президент займет особняк по адресу округ Колумбия, Вашингтон, 16200, Пенсильвания-авеню. И давайте начнем обсуждение новостей кампании за минувшую неделю с краткой сводки. Итак, я ее зачитаю, потом поговорим. Камала Харрис обнародовала экономический план. Это ее первая крупная программа после внезапного входа в президентскую кампанию. И это начало спора с Дональдом Трампом о сущностных вопросах. Самый спорный пункт плана – это обещание запретить завышение цен на продукты питания, чтобы большие корпорации не могли, как сказано, нечестно получать чрезмерную прибыль. Республиканцы и так называют Харрис опасным либералом, а идею запрета на завышение цен напрямую сравнивают с социалистическими практиками, устанавливаемых правительством цен а-ля Венесуэла. И к этому добавлю еще одну вчерашнюю новость, что Харрис выступила за повышение в США корпоративного налога до 28% с нынешних 21%. Это должно хотя бы частично оплатить этот ее экономический план, который включает поддержку семей с детьми и строительство жилья. Трамп же предлагает снизить корпоративный налог до 15%, но говорит, что согласен и до 20%. Другие новости недели. В Чикаго открылся предвыборный съезд Демократической партии, на котором Камала Харрис официально примет номинацию кандидата в президенты. Съезд проходит на фоне протестов пропалестинских групп, которые недовольны поддержкой Израиля администрации Байдена и считают, что Харрис продолжит эту линию. Самый сильный момент первого дня съезда — это трехминутная овация Байдену перед его речью. Он очень хотел идти на второй срок, но осознал, что не может объединить не то что страну, но даже партию, и отошел в сторону. И завершу сводку полами. Ситуация в опросах после первоначального резкого роста рейтингов Харрис, кажется, стабилизировалась. В общенациональных опросах у нее небольшое преимущество. В коллегии выборщиков ее шансы с Трампом приблизительно равны. А в колеблющихся штатах они очень близки статистически. Это сводка новостей.
Приблизительно равные шансы – это победа демократов, потому что Байден отставал или нет?
Нет. Приблизительно равные шансы на победу в электоральном колледже или в коллегии выборщиков означает буквально, что у них примерно одинаковые шансы победить на выборах. Еще раз уточню эту разницу. Володя, потом поправьте меня, если я не прав, или там какие-то уточнения. Значит, есть национальные опросы, которые, по большому счету, их вообще не надо бы ими заниматься, потому что они никак не связаны с победой в выборах, потому что, как мы все многократно обсуждали, президент США избирается через коллегию выборщиков. Голоса всех выборщиков, за исключением двух штатов, достаются победителю, и надо набрать 270 голосов выборщиков. Соответственно, по большому счету, смотреть надо только на опросы отдельным штатам и считать, вот в этом штате, в Калифорнии точно победит демократ, в Техасе точно победит республиканец. Соответственно, в копилку падают эти штаты, и несколько штатов вот наиболее близких, где борьба, их называют колеблющимися, их 7 штук. Прямо сейчас вот эти 7 штатов, которые решают, в них и Харрис, и Трамп, они внутри статистической погрешности. То есть они слишком близки, там нельзя сказать. По одним опросам чуть-чуть впереди Трамп, по другим опросам чуть-чуть впереди Харрис, но они слишком близки, ничего про это сказать нельзя, и поэтому сейчас у них там по 220-230 голосов выборщиков, и еще несколько десятков, они вот в таком подвешенном состоянии. И выборы, собственно, дадут ответ, кто получит эти голоса.
Да, но Трамп выигрывал выборщиков еще несколько месяцев назад по тем же опросам динамика за демократов.
А, да. В этом смысле все.
Но я бы, если позволите, я бы сказал, выразился бы так, что те опросы, которые были до ухода Байдена, они теперь обнулились. И фактически кампания началась заново. Поэтому нужно смотреть на то, нужно просто обрезать значит, этот значит, график вот той даты, когда из гонки вышел Байден. И мне кажется, что я вчера довольно долго, много потратил времени, считал значит, выборщиков на основании имеющихся опросов. Вот исходя из опросов, которые мы видим на сегодняшний день, Камала может выиграть выборы в двух из семи фронтовых штатов, в Мичигане и Висконсине, а Трамп, если ничего не изменится, пока выигрывает в пяти этих фронтовых штатах, колеблющихся, как их еще
вот
называют.
Тут ученые спорят, и это как бы очень сложный вопрос, вот, потому что все время приходят новые опросы, одни по одним, и разные агрегаторы еще по-разному их агрегируют и считают, потому что отдельные опросы от более надежных социологических служб, другие от менее надежных, одни склонны к республиканцам, другие к демократам, поэтому это такая
Вот если мы примем, согласимся с теми результатами, которые я вот видел вчера, это значит Мичиган и Висконсин выигрывает Камала, а остальные пять штатов это Аризона, Невада, Южная Каролина, Пенсильвания и что? Из Джорджия, да, выигрывает
Северная
Трамп.
Северная Каролина,
Он президент.
Но мы не согласимся. Я смотрю в глаза ребят и говорю честно, мы не согласимся, потому что то, что я видел, это в Пенсильвании сейчас, по-моему, Харрис лидирует. Ребята смеются, но
Валентин в лице мы не согласится.
Ну что, все еще вся борьба еще впереди.
В 2016 году, если я не ошибаюсь, Трамп, согласно опросам, как раз должен был проиграть те выборы, но не проиграл.
Это как раз, да. Поэтому это еще отдельная проблема с опросами, что мы очень много их обсуждаем, и никаких других научных адекватных данных по поводу кампании нету, кроме как опросов, но и в результате опросы тоже не гарантируют того, что мы можем предсказать адекватно победителя. Тогда Трамп... Как сказать? Трамп оба раза, когда он баллотировался, то есть в 2016 и 2020 году, он выступил лучше, чем опросы. Он заметно... Был сдвиг заметно в его сторону. Он по общенациональным опросам проигрывал, например, там 8%. Или 7-8% Байдену в 2020 году, а в результате проиграл только в районе 3%.
Это ошибка с респондентами или респонденты не хотели говорить, что...
Это мы не знаем, это никто не знает. Это существуют системные сдвиги, это просто надо признать, что вот такие... Вот такая, может быть, 4... Более того, это историческое, примерно так, исторически за последние 50 лет, насколько я понимаю, средняя ошибка полов — это 4%. То есть это не то, что...
То есть сейчас
это...
вообще, если они примерно на одинаковом уровне,
поэтому...
никаких выводов нам не дает.
Никаких не дает. Я вернусь к вопросу, который, Роман, вы задали. Был ли сдвиг? Да, вот это абсолютно точно, что по сравнению с Байденом, Байден вышел из гонки, когда все опросы стали показывать, что из 7 штатов 4 южные он точно проигрывает, они вообще выпадают, они не надеются даже сопротивляться. И есть 3 северных штата, это вот этот Мичиган, Висконсин и Пенсильвания, которые вот если Байден бы их выиграл, и они надеялись, это была их лучшая и последняя надежда, что если он выиграет, это ровно 270 голосов выборщиков. Вот это вот тютелька в тютельку. И это очень слабая надежда, маловероятная, и президент, который выигрывает выборы с 270 голосов, да еще против Трампа, который говорит, я все это не признаю, и вы там все это посчитали, а в Пенсильвании он может выигрывать там с разницей в 100 тысяч голосов в масштабе страны. Конечно, это то, почему, собственно, Байден был вынужден выйти. И Камала Харрис...
И у них получилось. Владимир справедливо заметил, что кампания обнулилась. И в этой обнулившейся кампании Трампа, в принципе, нет. Есть
и
демократы.
Забыли все про ухо. Сама уже сегодня перечитываю
новости. Вокруг Трампа нет вообще новостей в публичном пространстве. Только Харрис.
Абсолютно. Харрис, во-первых, статистически Харрис вернулась, она собрала все то, все тех людей, которые не хотели, которые как бы поддерживают теоретически демократов, но не готовы были голосовать за Байдена, который был, очевидно, слишком стар, для того, чтобы идти на второй срок, они вернулись все, Камала Харрис. И все время ударение.
Я бы еще добавил, да. Я бы еще два слова сказал об опросах. Вот помнится мне, вы наверняка это тоже помните, что в 2016 году великий и ужасный Нейт Силвер назвал сценарий, при котором значит, Байден проигрывает всеобщие выборы, но выигрывает выборщиков, назвал этот сценарий безумным. Но именно этот безумный сценарий и осуществился.
Володя, простите, вы говорите про 16-й год и Байдена, вы, наверное, про Клинтон говорите.
Про Трампа и Клинтона. 16-й год, когда Нейт Силвер сказал, что сценарий, при котором Трамп проиграет по всеобщие выборы по голосам избирателей, но выиграет выборщиков, назвал этот сценарий безумным. Но именно это и случилось. И мне кажется, что ошибки полстеров связаны прежде всего с тем, с изменением демографии. Демография меняется очень быстро, и последний опрос, последняя перепись не всегда соответствует реальной картине. Поэтому выборка может быть неточной просто по этой причине. А во-вторых, опросы просто проводить сейчас очень сложно, потому что у многих американцев стоит блок на телефоне просто на эти опросы. Вот. Ну и вообще люди склонны давать неточные или ложные ответы.
Это из правда. Каких бы ни было соображений. Я добавлю, это правда, что еще отдельная сложность – это достучаться до вот этих избирателей при опросах. То есть их надо обзванивать, какие-то люди находят. Ну, то есть это реально их трудно найти, и при этом происходит какая-то искажение выборки, то есть там людей помоложе можно, может быть, так найти, а для... ну, в общем, это сложный вопрос, а отдельный. Давайте мы дальше еще что-нибудь обсудим.
То, что происходит сейчас на съезде демократической партии, мы особо в новостях сейчас в сводке это не давали, но меня интересует выход Камалы на сцену в первый день.
Давайте я начну.
Хотелось бы спросить, что значит традиционно она должна была выйти в последний день, а тут она вышла вместе с Байденом.
Да, и что она традиционно должна была делать в эти дни, пока она традиционно не выходит на сцену?
Тут вообще такое... Ну, надо же сказать, что, во-первых, национальный съезд – это всегда развлекательное мероприятие. Это не съезд КПСС с безразмерным отчетным докладом генерального секретаря и строгим ритуалом. Ну, хотя и на съездах КПСС тоже бывали развлекательные моменты. А это шоу. На съезде 5000 делегатов, их нужно развлекать. Поэтому и зал оформлен в стиле телевизионного шоу. И вообще все это похоже на церемонию вручения Оскаров. И, конечно, главным событием первого дня была прощальная речь Байдена. Но она началась очень поздно. Ее отодвинули на половину 11 вечера. И многие усмотрели в этом неуважение к президенту. Но я думаю, что его подвинули из прайм-тайм для того, чтобы уменьшить аудиторию прямого эфира и чтобы большинство американцев увидели и услышали речь президента уже на утро в наиболее эффектных отрывках. Ее целиком уже не
показывают. То есть, чтобы они не посмотрели это в прямом эфире?
Вот, а вот тут я...
Не боялись, что он оговорится?
Ну, чтобы обрезать какие-то неудачные моменты и оставить удачные, оставить эффектные.
Но это
Байден устроили стоячую овацию, многие в зале прослезились, в том числе он сам.
3 минуты, да.
Вот, значит, Камала вышла, потому что она решила, да, вот сделать... такой, это тоже была часть как бы церемонии прощания с Байденом. И, конечно, она должна была выйти. То есть непосредственно Байдена представляла его дочь Эшли. Вот, но перед этим вышла Камала и благодарила президента за все, что он для нее сделал и так далее.
Вы говорите, что это вручение Оскара, но в вашем описании получается, что это вручение премии «Хромая утка 2024».
Ну, смотрите, не-не-не.
Это вручение Оскара как бы по совокупности заслуг, да, за lifelong achievements. Вот так бы я сказал.
Я вот тут ворвусь, Володя. Значит, мне кажется, что Демократическая партия, во-первых, это формальность. Даже если бы Камала Харрис должна была получить номинацию, то есть должно было быть голосование на съезде, когда формально ее утверждают, то и тогда это, в общем, все знали бы, это более-менее формальный процесс. Но сейчас это уже даже сделано в начале августа, виртуально все равно уже депутаты проголосовали, она уже официальный кандидат. То есть это церемониальная церемония вообще эти четыре дня. И кроме того, это представление кандидата всей стране. То есть страна не то чтобы прям целиком, но значительная часть людей, которые хоть сколько-нибудь интересуются политикой, они смотрят, что там происходит, смотрят эти нарезки и знакомятся с кандидатом в случае, когда Камала Харрис малоизвестный человек по сравнению с Байденом и Трампом, что тут говорить. Они должны пройти по тонкой линии. Значит, Байден хромая утка, но кроме того, он рекордно непопулярный президент, и который не идет на вторые выборы, потому что он такой непопулярный.
Рекорды обновляются. В 2020 году рекордно непопулярным президентом был Трамп.
Ну хорошо, но мы же говорим, они решают, демократы, которые сейчас идут вместе с Камалой Харрис на выборы, они решают практические задачи. Вот практическая задача сейчас, с одной стороны, им нельзя расколоть партию, потому что им надо целиком вот всей партии пойти проголосовать. И кроме того, им нужно привлечь еще дополнительные избиратели всех. Mm-hmm. Для этого нужно продемонстрировать, с одной стороны, продемонстрировать картину единства и какой-то новый месседж, новое послание с точки зрения Харрис. С другой стороны, то есть ей нужно, с одной стороны, не антагонизировать Байдена и людей, которые по-прежнему поддерживают Байдена, такие есть. И, с другой стороны, не слишком обнимать его, потому что она делает вид, что она начинает заново. Поэтому, с моей точки зрения, то, что она появилась в первый день, когда она не должна... Послушайте.
То есть это она как раз выразила поддержку?
Это она выразила поддержку, и я должен сказать, что в каком-то смысле...
Дистанцировалась, да.
Она благородно поступила, потому что... Слушайте. Злые языки говорят, во-первых, популярный президент вот в этих обстоятельствах не был бы в первый день, когда никто не смотрит, и это самый пустой день, и как бы самый несмотримый. Его не задвинули бы в заполночь, из прайм-тайма выпихнули. И демократы говорят, там, люди из Демократической партии говорят, ну, это так просто речи затянулись, поэтому... А злые языки им говорят, ну, не надо, мы все понимаем, что происходит, вы хотите, значит, выдавить президента из прайм-тайма, потому что он рекордно непопулярен.
Простите, а во сколько началось мероприятие?
22:30, где-то вот так.
По какому времени? Потому что...
По времени восточного побережья, да.
По времени восточного, по-моему, 23:30. По времени 23:30. Чикаго 22:30. И там пораньше, примерно в прайм-тайм, где-то на западном побережье. 4 часовых пояса.
Да-да-да.
Поэтому... Но явно совершенно чуть-чуть Байдена убрали из видимости. Они играют одновременно в многомерные шахматы. Есть часть в партии, которая любит Байдена и которая хочет вот этого послания единства, где Байден передает эстафету Харрис. Для них устроены они устраивали эти 3 минуты овации, эти 5000 человек. Это трогательно. Но за пределами этого они решают совершенно другие задачи. И поэтому Харрис максимально далеко от Байдена разнесена. Харрис будет
была, по факту-то она вышла.
Ну, она вышла, да, ну вот она вышла посреди ночи, обняла президента, поблагодарила. Именно, то есть буквально под покровом ночи она вышла.
В четверг она вернется.
Но в четверг она выйдет с настоящей речью,
потом Байден выйдет,
где она скажет спасибо дорогому Байдену. Но мы пойдем там. Это вопрос, что она скажет. Это на самом деле это интересный вопрос, как она будет дистанцировать себя от Байдена, в частности, по экономике.
Как она может дистанцировать себя от президента, будучи вице-президентом?
Вот вы сейчас говорите то, что говорит Трамп.
Ну вот сегодня интересная...
Я кружил в этот момент.
Нью-Йорк Таймс, известный такой колумнист Нью-Йорк Таймс Дэвид Брукс, и он очень влиятельное лицо, на самом деле, такой мыслитель, идеолог Демократической партии. Он написал, что из речи Байдена стало ясно, что демократы были совершенно правы, когда заменили кандидата, потому что Байден остался в политической эпохе, которая кончилась, а он этого не заметил. Вот это, это очень характерный такой отзыв об этой речи и очень точный, мне кажется.
Абсолютно, абсолютно. Они буквально так строят. Вот сейчас Байден выступил, там они еще туда же поставили Хиллари Клинтон. Это все голоса прошлого. Сегодня, во вторник, когда мы записываем этот подкаст, выступает Обама. Оба. Барак Обама и, что важнее, Мишель Обама. Мишель Обама вообще самый популярный, ну, может быть, не самый, но, может быть, просто самый популярный человек в американской политике из тех точно, кто никогда не хотел заниматься американской политикой. Там существует огромная толпа людей, которые каждое все время говорят, давайте Мишель Обаму выдвинем в президенты.
Заставили.
Вот, при том, что про нее ходят анекдоты, как сильно она не любит политику, Белый дом и прочее. Но Обама, оба Обамы, они не... Они, там была пауза в несколько дней, прежде чем они поддержали кандидатуру Харрис.
После того, в среду должен быть кто-то еще помоложе?
В среду выйдет Клинтон. Билл Клинтон, который первый поддержал, и он популярный президент. И выйдет, конечно, в среду будет главная звезда, мы хотели поговорить о Тиме Уолзе. Тим Уолз, который вызывает огромное... Тим Уолз будет в среду принимать номинацию официально, то есть он произнесет свою речь, и в четверг официально принимает номинацию Камалы Харрис.
Нужно, наверное, проговорить, что номинацию вице-президента.
Вице-президента, да.
А я еще добавлю, что до сих пор бродят слухи, что Тейлор Свифт может выступить на съезде, потому что у нее как раз закончился европейский тур, она летит в Америку.
Вот, спасибо, что вы сказали об этом, Володя, потому что я читал сегодня утром историю про то, как AI пресловутый, с помощью AI созданы клипы Свифтис, то есть поклонницы Свифт, за Трампа. И якобы и Трамп это репостил, и теперь все в ярости. И вот теперь, на самом деле, Свифт, которая... впрямую ничего не говорит, но мы знаем, что она не поклонница Трампа, но теперь вот на самом деле что-то можно ожидать, вдруг она и выступит.
То есть они хотят...
Он перепостил такую картинку, как вот, помните, это в первом...
Это фальшиво, это просто фейк.
Дядя Сэм пальцем показывает в зрителя и говорит, я хочу, чтобы ты записался в американскую армию. Вот так Тейлор Свифт тычет пальцем и говорит, я хочу, чтобы ты проголосовал за Дональда Трампа. Ну, это, конечно, ерунда. Но я думаю, что Тейлор Свифт ожидать вряд ли стоит, потому что это, конечно, будет апофеоз и так далее, но она затмит Камалу просто своей...
Роман, я забыл. Роман, простите, Володя. Роман, я забыл. Вы мне задали вопрос что-то про лица Трампа. Что это был за вопрос?
Это не был вопрос от лица Трампа. Это мое лицо в этот момент стало лицом Трампа, как у Тейлор Свифт в варианте AI. Мой вопрос был, каким образом Харрис может...
Дистанцироваться. Давайте вернемся на секунду к этому. Она буквально это говорит, что когда я буду президентом, я буду делать то-то, то-то. Буквально все республиканцы немедленно выходят на Твиттер и пишут, а что тебе мешало делать это 3,5 года?
То есть, подождите, а как это получается? Сейчас я иду на работу, и у меня политические и экономические воззрения одни. Я вице-президент. А потом я выхожу из Белого дома, если вице-президент работает в Белом доме. Я кандидат, и теперь у меня экономические...
Во-первых, это интересный вопрос. Во-первых, но, Володя, я прав, что, вообще говоря, вице-президент США никакой роли не играет, по крайней мере, исполнительной роли никакой не играет. Он просто присутствует на случай, если что-то случится с президентом, и он как бы участвует в работе команды. Но сам по себе этот человек ничего сделать не может, по идее. Хотя существуют разные расклады, но про Камалу Харрис, мы ничего не знаем такого, чтобы она что-то прямо решала. Володя.
По закону, по Конституции у вице-президента нет никаких полномочий, абсолютно никакого права подписи, за исключением вот тех случаев, когда значит, в Верхней палате ничья, и ее голос кладется на одну или другую чашу весов.
Да,
президент, конечно, может давать вице-президенту отдельные какие-то задания, и мы знаем более активных президентов, менее активных. Вот Харрис сейчас обвиняет в том, что она завалила все положение на границе. Но поручение Байдена было очень ограниченным. Она посетила несколько латиноамериканских стран и выясняла, что нужно сделать, чтобы уменьшить этот поток. И ясно, что нужно сделать с нелегальной миграцией. Нужно создать условия в этих странах, чтобы люди оттуда не уезжали. Сделать это очень трудно, естественно. Но вот она вернулась, доложила об этом, и все. Ей уже полагается рассказать, что она будет делать в первые 100 дней на посту президента, как бы подошел срок. А Камала очень осторожна в изложении своих планов, особенно в экономике. Она не дает интервью, как мы знаем, она не устраивает пресс-конференции. Вот первое интервью назначено на 31 августа. Но из ее предвыборных речей и из проекта платформы, которую я целиком, каюсь, не прочел, в нем 92 страницы, и она, это еще только проект, она не принята, но будет принята, конечно, на съезде. Вот складывается программа, которую вы уже частично изложили, Валентин. Она собирается бороться с ростом цен на товары первой необходимости, прежде всего продуктов, с ростом цен на жилье, ограничить цены на лекарства и тому подобное. Все это очень важно для американцев.
Я Володя, сейчас
вы добавите. Да. Вопрос в том, как она собирается это делать. И здесь ясности гораздо меньше. Во всяком случае, понятно, что делать это необходимо в сотрудничестве с Конгрессом. А это возможно только в том случае, если в Нижней Палате у демократов будет большинство. В чем я лично сильно сомневаюсь.
Роман, ответ на ваш вопрос такой. Да, не существует никакого объективного ответа на то, отвечает ли Харрис за достижения и провалы администрации Байдена. Те, кто хотят видеть ее виновные и причастные, те будут видеть ее виновные и причастные. А те, кто считает, что она как бы начинает все с нуля, те будут делать это. Задача Харрис не доказать, что она вообще не... Просто максимальное количество людей убедить в том, что она до сих пор не очень в этом участвовала, а теперь будет ее, она представит новый курс. И есть опросы, я не уверен, это опять единичные опросы, которые никогда нельзя понять, так ли это, показывают ли они тренд, или они просто случайные такие.
Единичные.
Единичные, да, единичные случаи. Но был тренд, был опрос, который говорил о том, что люди ей вроде бы больше доверяют в экономике, чем Байдену, и даже наравне с Трампом. Что большое достижение, потому что традиционно, последний год особенно, люди склонны больше доверять в решении экономики, как и иммиграции, Трампу, даже те, кто собираются вроде голосовать за демократов, потому что они считают, окей, Трамп бизнесмен, он знает, что нужно сделать для бизнеса. И Камала Харрис сейчас выдвигает новую программу, она с ней идет, которая она сделает вид, что вот она с нуля начинает. Что-то, она возьмет что-то из прошлого, может быть, какие-то отдельные мелочи, но в целом она будет говорить: у меня есть отличная новая программа, мы идем в будущее.
Вот что
все... Вообще эта ситуация, конечно, парадоксальная, потому что при Байдене экономика полезла вверх. Статистика выглядит очень благоприятно для Байдена, и тем не менее ему не верят, его обвиняют.
Ну, Володя совершенно прав, потому что объективно, то есть если мы, как инопланетяне, смотрят на ВВП и прочее, то есть на уровне, Америка прошла в кризис лучше, чем другие страны, но внутри страны люди платят, внутри большая инфляция, по меркам, и это убивает любое отношение. Люди не смотрят на ВВП, люди смотрят на инфляцию. Володя, мы как-то с вами обсуждали, вы рассказывали об ужасах инфляции.
Ну да, люди смотрят себе в кошелек, потому что эти хорошие лучезарные показатели – это как средняя температура по больнице. А всю эту прибавку ВВП съедает инфляция. И каждый это чувствует на своем кармане, просто когда идет в магазин.
Окей, давайте мы поговорим вот этой экономической программе, потому что я прочитал сегодня с утра о том, что Харрис предлагает поднять корпоративные налоги.
Да, в то время как Трамп предлагает их снизить. То есть у них абсолютно...
Да, и это на самом деле, мы вернемся потом, поговорим...
Возвращаясь к кошельку, хочется еще поговорить об ее идее ограничения роста цен на продукты.
Давайте об этом поговорим, окей. Значит, Камала Харрис хочет повысить, она хочет ограничить, как она, завышение цен. Это такое вот прямо от этого людям, которые выросли в Советском Союзе, им как-то непросто это слышать. Значит, завышение...
Я бы сказал, взвинчивание цен, да? Национальный запрет она хочет ввести через Конгресс на вот это неоправданное взвинчивание цен.
Взвинчивание, завышение цен.
Это как будто бы она не может обещать, что цены не будут расти, но они не будут расти сумасшедшими темпами.
Но это такое, так, это невозможно в рыночной экономике ничего сделать с взвинчиванием цен. Это как бы предполагается в рыночной экономике, что цены определяются балансом спроса и предложения. И поэтому все республиканцы говорят, что это коммунистический, социалистический, это социализм, а в общем-то и коммунизм. И они теперь говорят... Камала Харрис, она коммунистка. Что можно сказать?
Значит... Они вспоминают Венесуэлу, но на самом деле не обязательно вспоминать Венесуэлу. Такая практика уже была, например, в Греции. И в тот момент, когда в Греции такую практику отменили, рост цен на продукты сократился.
Я даже не буду спорить с этим. Значит, смотрите, с одной стороны, куча экономистов, в том числе и те, которые близки к демократам, говорят, это ничего хорошего не даст, а может привести к чему-то плохому. Но если на самом деле чуть-чуть вчитаться, Харрис, конечно, ничего такого не предлагает. То, что она говорит, это есть торговая комиссия специальная в США, которая обнаружила, что во время кризиса в пандемии некоторые крупные корпорации, которые занимаются пищевыми, значит, в сфере пищевой промышленности и, точнее, торговли пищевыми продуктами, они и получали чрезмерные прибыли.
Имбирь продавали за $100, видимо, как в России.
Ну, именно недобросовестно.
Там были... Да, когда в обстановке... Вот такого, помните, кризисное, там люди бросались бумагу туалетную покупать,
да,
или что-то.
Ну да,
говорю,
поэтому про имбирь все скупали.
Абсолютно, но...
Ажиотажный спрос, да.
Учился экономике по учебникам Сороса, и в тот момент, когда я слышу чрезмерная прибыль, я хватаюсь за сердце.
Я согласен с этим. И эти экономисты, и, Володя, вы сейчас добавите, но вот я читал этих экономистов, которые говорят, с одной стороны, то, что она говорит, вот это, она... Washington Post опубликовали редакционную статью, которая говорит, вы опять занимаетесь популизмом, вместо того, чтобы объяснять, как все устроено, вы говорите, виноваты вон большие корпорации, они все стырили, все деньги себе забрали, они наживаются на народном горе. Есть люди, которые говорят на самом деле, что происходит. Да, выросли цены, но это означает, что туда, вот в эти... когда может нам получить большую прибыль, туда ринутся многие компании помельче, которые попытаются тоже урвать свой кусок прибыли этой. Возникнет большая конкуренция, цены быстрее снизятся. Камала Харрис же, на самом деле, ее предложение, она не говорит ничего про... Она говорит, что мы будем снижать прибыль больших компаний, которые там фактически доминируют и убивают конкуренцию. В Америке священная корова, на самом деле, не регулирование цен, потому что там есть регулирование цен. В некоторых городах, например, есть ограничения, как можно повышать цены на жилье. Нельзя слишком быстро, слишком. Это должно быть привязано к чему-то. Камала Харрис говорит, вот эти большие корпорации, они сговариваются и выжимают деньги из-за отсутствия конкуренции. Мы будем их прибыли давить, и тогда меньше компании придут. Экономисты говорят, слушайте, не надо ничего никуда входить, давить, ничего регулировать, будут больше прибыли, туда придет больше мелких компаний, возникнет больше конкуренции, цены снизятся, просто потребует времени. Но сейчас Камала Харрис, она... Я читал интересную статью, не помню где, про то, что Камала Харрис проверили... Камала.
Много раз уже было, я просто решила все-таки прервать это.
Я спасибо, потому что это выяснилось, что я на автомате все время говорю, а выяснилось, что это политический вопрос, извините, что она...
Она кандидат, она Камала, а когда станет президентом, будет Камала.
Нет, она Камала, и республиканцы...
Лотос на санскрите.
И она специально оговаривает, что она Камала. И республиканцы... Да, извините, все, я возвращаюсь, но республиканцы специально местные, говорят, они ударение неправильно ставят. Камала. Что угодно. То есть это политический вопрос. Поэтому спасибо, что вы меня поправляете, Настя. Возвращаясь к этому. Я прочитал интересную статью, по-моему, на Axios, что Трамп занимается популизмом чистым, дает обещания, которые выполнить не может. Харрис, вот эта идея с ограничением вот этих цен, непонятно якобы. На самом деле, якобы они провели эти вопросы, провели внутренние опросы, и опросы показывают, что люди, в принципе, довольны этой идеей. Она предлагает, может быть, оппортунистическую идею, которая быстро решит проблему с ростом цен, или, по крайней мере, пообещают ее, с тем, чтобы просто бороться с Трампом. А потом может просто замотать эту, или на самом деле инфляция падает сейчас, 3%.
Ответим на популизм, ударным популизмом. В родном Сан-Франциско Камала может поехать на троллейбусе, там есть.
Какой вы прибавили. Вы опять превращаетесь в Трампа.
Вряд ли он знает о существовании троллейбусов.
Ну, это довольно важный, кстати, тоже вопрос, потому что вот в этой самой, в этом замечательном проекте 2025, который Трамп говорит, что он знать не знает, что это такое, а все, наоборот, считают, что это программа, таки его программа, программа будет его администрации. Вот, там как раз очень много сказано о том, что они собираются делать с урбанизмом, с городским транспортом,
и что
с,
они?
С дешевой застройкой. Они собираются все это максимально уничтожить. Они уже уничтожили городской транспорт в огромном количестве американских городов. И, кстати говоря, это вот тоже к экономической программе Камалы. Она собирается добиться снижения стоимости жилья, вот, ну и так сказать, при покупке жилья и при аренде жилья, вот, и вкладывать деньги в доступное жилье, да? И это большая болезненная проблема для так называемых жителей пригородов, да, где как раз вот селится средний класс, где они живут в своих таких, значит, поселках, вот то, что называется одноэтажная Америка. И они не хотят соседства с многоквартирными домами, где непонятно, кто селится, где, значит, так сказать, приходит конец их, так сказать, уединению и такому вот, значит,
высокому уровню жизни,
идиллическому существованию, да. Вот. И это все как раз, значит, республиканская вот эта программа, вот этот проект, он как раз обещает положить конец вот этой застройке дешевым жильем пригородов.
Володя, позвольте...
Это просто ориентировка на разные классы населения.
Да, но смотрите, то, что Камала... Господи, то, что Камала сейчас предлагает, вот это тоже сейчас оспаривает. Вот я давайте прицельно про это расскажу. Камала Харрис говорит, что она, во-первых, будет стимулировать работать с компаниями, которые строят дома, чтобы она будет... Она хочет построить 3 миллиона новых единиц жилья. И она обещает, что она хочет программу, что она будет доплачивать людям, которые впервые покупают дом, $25 000. Значит, это очень спорная вещь.
Люди, не нужно быть Трампом, чтобы сказать, что тогда дома для всех подорожают на $25 000.
Да, это то, что... Нужно быть республиканцем для этого, чтобы сказать. Республиканцы говорят, это просто добавит стоимость домов плюс 25 000. Но... Это ученые спорят. Это вот это все ученые спорят. И вопрос сейчас не в том, как это реализуется, а вопрос в том, что решит вот этот центристский американский избиратель, на которого, собственно, все это ориентировано.
Ну, вот на человека, который плохо разбирается в экономике, слова «мне дадут 25 тысяч в карман на то, чтобы я приобрела свое первое жилье», меня привлекает.
Я да, но если скажу, вам дайте. Другой человек придет, который и скажет, знаете, вам дадут это, но при этом вам в результате придется платить больше налогов, страна залезет еще в большие долги.
Страна залезет, нет.
Вот это, Володя, это интересный вопрос. Видите, тут есть это, что люди не воспринимают часто, что страна — это их собственный карман.
Я сейчас рассуждаю как просто обыватель.
Тут важный момент все-таки, где ты, если ты бедный, ты думаешь о своей сиюминутной выгоде, конечно. Ты не думаешь о проблемах страны через 5 лет.
А если ты не бедный, если ты средний класс? А средний класс — это большинство. И тем более это большинство то самое решающее. Есть теорема медианном избирателе. То есть, по большому счету, политика в Штатах обычно принимается так, какое вот средний избиратель хочет. Вот эти все радикально отдельные, это редкость. принимается...
Камала предполагает, что средний избиратель
она думает,
хочет
что,
этого,
значит, она думает, что сейчас люди хотят, чтобы им помогли преодолеть инфляцию, которая снижается, и у людей появляются как-то большие надежды на будущее. Но они по-прежнему недовольны инфляцией. Я думаю, что она просто выдвигает некую программу, которая позволит ослабить боль для вот наиболее тех вот какой-то части наиболее болезненной. Людей с детьми она предлагает увеличить налоговые льготы для них и закрепить их надолго.
Два слова скажу.
Да, скажите, Володя, да, извините.
Ее вчера изловили все-таки журналисты в Чикаго при входе в этот конгресс-холл. И, значит, как раз про экономическую программу ей задали вопрос. Ну, и она, в общем, перечислила коротко вот все, о чем мы здесь говорили, и потом сказала, что на самом деле вот все, это большая ошибка считать это расходами, государственными расходами. Это все инвестиции как бы в будущее страны. Вот такой вот.
Ну, как бы был, ну да, но это так можно про все говорить. Так... Трамп говорит про снижение корпоративных налогов. Корпоративные налоги. Я быстро, потому что это на самом деле тот глобальный вопрос, который по экономике, который решается, с моей точки зрения. Может быть, я не прав, потому что это, экономика – это самая сложная тема, но самое главное. Значит, когда Трамп стал президентом, корпоративные налоги были на уровне 35%. Трамп пришел, поскольку он был такой бизнесмен, до этого обсуждалось снижение корпоративных налогов. Демократы были согласны на что-то там, давайте снизим до 28% с 35%. Будет, мол, компромисс. Трамп пришел, победил, и тогда, когда в 2017 году они снизили до 21%. Они говорили, корпорации получат огромную прибыль, начнут инвестировать в производство, появятся новые работы, новые дома, это все стечет, как бы пойдет вниз, дойдет до избирателя, средний... домовладение, ужасное слово, получит 4000 долларов, в конце концов, дополнительно.
Не 25.
Вот вы не можете вы простить Камле. Но, судя по всему, ничего этого не произошло. Даже 4000 они получили, эти домовладения. Более того, инвестиции... Там через 2 года началась пандемия ковида, поэтому очень трудно сказать что-то, что там было бы дальше. Но, вообще говоря, ничего из этого... не произошло, судя по всему. И вообще вот эта идея, которую часто республиканцы выдвигают, что снизим налоги на бизнес, нам нужно бизнес холить или леять. А бизнес уже решит проблему общества, потому что создаст новые рабочие места, у всех будет работа, и все будет хорошо. Эта идея не очень работает. Но ее продолжают оспаривать. Вот это вот вечное противостояние.
Это добросовестный бизнес, видимо, не каждый.
Ну, это как, что это такое за добросовестный? Ну, вот он добросовестный, покуда... Есть демократы, которые говорят, давайте добросовестный бизнес будет добросовестно платить налоги. А именно, теперь говорит Камала Харрис,
28%.
Это то, что когда-то предлагали снижение 35 до 28. Она получит...
Вот я хочу сказать, да, что, да, конечно, это идея еще как бы 19 века, когда, значит, вот страну сотрясали экономические кризисы, банковские, там, биржевые и так далее. Их много было после гражданской войны. И сначала как бы была такая идея вообще не вмешиваться, государство не должно вмешиваться, как идет, так и идет. А потом, значит, появился такой лозунг, не надо, такой призыв, не надо помогать бедным, вы помогите богатым, а уже богатые помогут бедным. Вот. И это все происходило до Франклина Рузвельта. При Франклине и Рузвельте. Да, и выяснил, что социальная ответственность бизнеса – это миф. Нет никакой социальной ответственности бизнеса, пока его не заставляют налогами. И это не заставляет законом это делать. Вот это начал в свое время Тедди Рузвельт, когда, значит, учредил там, значит, санитарные комиссии и там, значит, на бойнях там, и многое другое он сделал еще. Антитрестовское законодательство при нем появилось. И потом при Франклине и Рузвельте появилось, по крайней мере, начало появляться социальное государство. То есть государство, нет общества, в котором нет неимущих, стариков, детей, инвалидов. которым нужно, кто им поможет? Им поможет только вот, значит, социальное государство. И вот тогда началась эта самая программа Social Security, началась с копеек. Вот, а сегодня Америка не представляет себе жизни без Social Security, конечно же, как без Medicare.
В результате, как вот эта история, о которой говорит Володя, вот это противостояние, оно на самом деле меняло обличье, уровень участия государства в экономике, уровень сбора налогов, но по большому счету общество все время как бы вот ищет, выбирает вот этот компромиссный путь. Чуть-чуть больше налогов, чуть-чуть меньше налогов. Если кажется, что это не так. Вот сейчас мы входим в последние два месяца гонки, когда прошел вот этот первый взрыв любви к Харрис, когда она...
Три месяца гонки, 91 день.
Ну, два месяца, мы сейчас конец августа, а считается официально, что после Дня труда, который 2 сентября, от Дня труда до 5 ноября...
Два месяца гонки, три месяца размышлений.
Именно. Люди будут обсуждать вот эти главные сущностные проблемы, потому что сейчас все, что Харрис получила, то, с чего мы начали, она получила вот этот рост, она вернула себе этих избирателей, есть огромный прилив энтузиазма в значительной части общества, но сейчас ее рост стабилизировался, стабилизировалась ситуация в вопросах, и сейчас мы будем видеть на дебатах, за пределами дебата, обсуждение вот этих ключевых вопросов, главный из которых, конечно, экономика, и это будет разговор, как обычно, есть вот эта знаменитая фраза из 90-х годов, это экономика глупой, это будет опять обсуждение экономики и уровня налогообложения, я боюсь, что этого не избежать.
Эта фраза привела Билла Клинтона к победе.
Да, эта фраза привела Билла Клинтона к победе. И этот человек до сих пор дает советы демократам. Карвилл, как его зовут?
Хотелось бы в следующем выпуске обсудить кандидата вице-президента Тима Уоллса и его обаяние милого Среднего Запада.
Уоллса, как и Венса, мы обсудим, когда у них будут дебаты. Я не помню, это то ли в конце сентября, то ли в начале октября. Я думаю, что мы еще как-нибудь вызовем экономиста и поговорим про инфляцию и налогообложение, потому что это важно и интересно. Володя, огромное спасибо. Роман, Настя, большое спасибо.
Всем спасибо.
Напоминаю спасибо. Теперь, да, напоминаю слушателям, что это подкаст о выборах в США, 16:00, Пенсильвания-Веню.
Спасибо. Спасибо, пойду играть в гольф.